Журнал «Наша жизнь», 2016 год, номер 11. «С детства в горах». Эпиграф. «Я люблю вас, высокие горы, эту речку с прозрачной водой, а еще голубые озера, что пленили своей красотой. Я иду среди дивного леса по тропинке к озерам своим, и вокруг все настолько чудесно, дышишь воздухом свежим, родным». Ледников ощущаешь дыхание, видишь небо, бескрайний простор, и тогда понимаешь сознанием красоту и величие гор. Алексей Богомолов. Говорят, что лишь однажды, побывав в горах, заболеваешь ими навсегда. Да и как не влюбиться в то непередаваемое ощущение свободы и полноты пространства, которое можно испытать только там. Чистейший воздух, от которого у неподготовленного городского туриста может закружиться голова, и бодрящая свежесть, источаемая бурными реками и шумными водопадами, наполняют твои легкие и мощным потоком растекаются по всему телу. Именно такой спектр чувств каждый раз переживает и наш сегодняшний герой, незрячий массажист и поэт-любитель из Черкесска Алексей Богомолов, не представляющий жизни без ежегодных походов. В горах с каждым вдохом ты подпитываешься какой-то неведомой энергией, пьешь ее жадными глотками, признается он. Я не вижу, но это не значит, что я не могу нарисовать в воображении красивую картинку, пусть из чужих слов. Незрячие, кстати, очень четко слышат горы, подобно тому, как в помещении ощущают стены, не дотрагиваясь до них. Они будто давят на слух своим величием, со всех сторон наступают на человека. А еще здесь лучше не кричать. Может сойти лавина. Родился Алексей 6 февраля 1982 года в небольшом курортном городке Тиберда, что в 20 километрах от Домбая. Зрение потерял в раннем детстве в результате врачебной ошибки, но уже с 8 лет, будучи слепым, начал ходить в горы. «Поначалу мы с мамой просто гуляли, собирали в лесу грибы», – вспоминает молодой человек. Шли медленно, по пути мама, некогда работавшая экскурсоводом в Тибердинском заповеднике, описывала мне окружающее пространство и давала возможность все потрогать руками. А первый сознательный подъем состоялся, пожалуй, когда я был уже подростком. Наверное, от того, что я родился и вырос в этих местах, страха у меня никогда не было. Даже если мы попадали в грозу, а это, мягко говоря, небезопасно, я оставался абсолютно спокойным. Главная цель – дойти. Даже несмотря на то, что тропинки после дождя становятся грязными и непроходимыми. Самое главное – не паниковать ни при каких условиях. Вообще, на природе я чувствую себя в своей стихии, в гармонии с окружающим миром. Я бы даже сказал, что природа укрепляет дух и тело, делает тебя стойким и мужественным. В юношестве, как и многие сверстники, Алексей увлекся поэзией. Стимулом стала, конечно же, первая любовь. Сейчас он часто выступает на поэтических вечерах в местной библиотеке и готовит к печати уже второй сборник стихов «На струнах души». Первый вышел в 2011 году. Алексей считает, что до профессионального поэта ему еще далеко, и все же опыт уже дает о себе знать. «Мое утро начинается с молитвы, и ею же заканчивается вечер. Я искренне благодарен Господу за каждый прожитый день, каким бы трудным он ни был». Поэтому, если когда-нибудь суждено увидеть свет моему третьему сборнику, он будет исключительно о духовном. В 2003 году Алексей окончил Кисловодский медицинский колледж, где получил специальность массажиста. С тех пор регулярно обучается на различных курсах повышения квалификации, осваивает новые виды массажа и пополняет уже и без того немаленькую библиотеку профессиональной литературы. И хотя сейчас незрячий турист живет и работает в Черкесске, каждый год он посещает родные места, чтобы отправиться в очередную высокогорную экспедицию. Вот что рассказывает об этом Алексей. «Если у тебя нет верного зрячего спутника или инструктора, ни в какие горы даже по простому и знакомому маршруту ты, конечно, не пойдешь. Ведь приходится перелезать через подгнившие поваленные стволы, перешагивать через огромные выпирающие корни, перепрыгивать через ручьи, карабкаться по скользким камням, пробираться через густые леса. Меня чаще всего сопровождает мама или наша хорошая знакомая, которая уже 50 лет профессионально занимается альпинизмом. Остальные боятся брать на себя такую ответственность. Вдруг где-то оступлюсь, упаду. Я бы скорее назвал себя горным туристом, потому что альпинисты все-таки лазают по скалам. Однако я не оставляю мечту покорить Эльбрус. Наша команда, как правило, состоит из 80 человек в возрасте от 25 до 70 лет. Чаще всего это наши близкие друзья, иногда мои пациенты. Состав постоянно варьируется. У одних появляются семьи, рождаются дети, других подводит здоровье, у третьих просто иные планы на это время. Среди нас и женщины, и мужчины, и молодые пары из разных уголков России – Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова и Йошкар-Олы, ну и местные, конечно же. Походы в основном однодневные. Выходим мы обычно в 8 утра, возвращаемся в 6-7 вечера, иногда позже. Но тогда уже договариваемся, чтобы нас где-то по дороге подобрала машина. Кроме меня все в группе зрячие. Я бы и хотел найти единомышленников в своем кругу, но, к сожалению, большинство инвалидов по зрению предпочитают сутками зависать в интернете. С теми ребятами-альпинистами, о которых писала «Наша жизнь», я пытался связаться в социальных сетях, но они мне, увы, так и не ответили. Есть у меня пара знакомых экстремалов, с которыми мы опять же общаемся в сети, но это все равно немного не то. Главное в команде – это доверие и поддержка. Мы всегда стараемся идти дружно, не разбредаться кто куда. Ребята часто предлагают помощь, подсказывают, страхуют, могут и рюкзак твой взять, а он, между прочим, весит минимум 5 килограммов. Особенно тяжело бывает на обратном пути. Сказываются усталость и напряжение, безумно устают ноги, пальцы стираются в кровь, а бывает даже ногти слезают. Но осознание того, что ты смог покорить природу, того стоит. Среди ледников и водопадов. Алексей рассказал мне о самых популярных туристических маршрутах, которых на Домбае десятки. На многих из них он побывал лично. Самый, пожалуй, простой и непродолжительный – ледник Алибек, дающий начало одноименному водопаду. Зрелище поистине завораживающее. Срываясь с каменного уступа, река рождает бушующий поток, низвергающийся с высоты 25 метров. Говорят, что появился этот водопад лишь в 20 веке, в результате таяния ледника, который с тех пор ежегодно отступает на несколько метров вверх. Сам ледник протяженностью почти 5 километров и площадью 975 га спускается в лесную зону, поэтому даже знойным летом здесь холодно, как на севере, а в солнечную погоду весь он переливается радужными бликами. Неподалеку от Алибека на высоте 3000 метров, как будто в чаше между двумя ледниками, лежит небольшое Турье озеро. Названо оно в честь туров, горных козлов с закрученными рогами, которые частенько спускаются сюда на водопой. Примерно до середины июля озеро покрыто льдом, но даже в самую жаркую погоду температура в нем не превышает 0 градусов. Поэтому на поверхности воды всегда дрейфуют льдинки причудливых форм. Из этих мест вернуться в поселок можно двумя путями, поясняет Алексей. Либо по леднику, но поскольку лед подтаявший, этим направлением можно идти только в паре с опытным инструктором, в хороших кроссовках, с надежной страховкой и опорной тростью. Либо спуститься в каньон, что, конечно, гораздо безопаснее. Каньон этот окружен необычным березовым криволесьем. Из-за постоянно сходящих снежных лавин все деревья там согнуты почти под 90 градусов. Дорога проходит мимо небольшой поляны с обелисками, установленными в дань памяти погибшим покорителям вершин. Это так называемое кладбище альпинистов. На обратном пути дважды нужно переходить речку, больше напоминающую ручей, так что в некоторых местах ее можно и перепрыгнуть, а кое-где перекинуты висячие мосты. Иногда это просто бревна. Держаться там не за что, поэтому передвигаться приходится аккуратно и не спеша, исключительно приставным шагом, и лучше не смотреть ни вверх, ни вниз. На другом конце мне подают руку кто-то из зрячих и палкой показывает, куда спрыгнуть. Мы, естественно, всегда немного отстаем от группы, но друзья с провиантом и бензиновыми горелками по традиции ждут нас. Беседки, построенные пограничниками, мы обычно останавливаемся и устраиваем перекус. Завариваем супы быстрого приготовления и ароматный травяной чай. Найти родниковую воду в горах не проблема, а иван-чай, чабрец, горная мята, душица, донник и другие травы растут буквально под ногами. Отсюда еще 6 километров вниз по склону, и мы дома. Еще один удивительно красивый маршрут ведет к величественному трехкаскадному Чучхурскому водопаду. Для начала можно с ветерком прокатиться по канатно-кресельной дороге, наслаждаясь открывающимся горным пейзажем. С упоением делится своими впечатлениями Алексей. Затем наш путь лежит по высокогорному лугу, расположенному среди двух горных массивов. Здесь, на Русской поляне, находится громадный камень, поросший мхом, который называют камнем Высоцкого. Если верить местному преданию, бард очень часто останавливался и отдыхал на этом месте. Отсюда же хорошо видны несколько малых водопадов, сотнями ручейков, сбегающих с гор и напоминающих разметавшиеся девичьи косы. Далее идем по засохшим болотам и субальпийским лугам, где вдоль узкой тропинки растут травы высотой до 3 метров. Иногда встречаются заросли рододендрона и можжевельника, а местами и вовсе лежат небольшие островки снега. Уходя под уклон, тропинка скрывается в густом лесу, где мы всегда делаем привал. Помимо кленов и рябин здесь растут и березы. В одном месте их стволы так причудливо переплелись, что образуют скамейки и даже некие подобия кресел. Перекусив и сфотографировавшись, снова отправляемся в путь. Подъем здесь достаточно крутой, а тропинка в некоторых местах настолько узкая, что приходится идти, опираясь на трость или трекинговые палки, буквально след в след за сопровождающим. Сюда уже доносятся едва различимые звуки водопада, но истинную его мощь можно оценить, только оказавшись на открытой площадке. Здесь стоит такой оглушительный шум, что расслышать собеседника бывает крайне трудно. Подойти к водопаду ближе, чем на 2-3 метра, невозможно. Очень уж скользкие камни. Да и зачем, если мелкую водную пыль легко ощутить и на таком расстоянии? В отличие от других крупных водопадов Домбая, Чучхурский расположен не на открытых скалах, а прямо среди деревьев. Он словно струится по сочной цветущей зелени, и в этом его неповторимое очарование. Недаром название его прародительницы речки Чучхур означает «брыкающийся жеребец». Падая с крутой скалы, ее воды разбиваются на тугие струи, подскакивающие, точно резвящиеся на лугу норовистые кони. Путь к среднему каскаду еще сложнее. Впереди ожидает не только очень крутой подъем, но и пересеченная местность, продолжает незрячий турист. Временами приходится карабкаться вверх по каменной осыпи, отдаленно напоминающей природные ступеньки. По обочинам растут жгучая крапива, колючий шиповник и ядовитый борщевик. Схватишься руками, мало не покажется. Встречаются и родники, бьющие прямо из-под земли. Такую воду пьешь и оторваться не можешь. Чтобы подойти ко второму каскаду, многие привязывают себя к дереву, карабинам, специальным страховочным снаряжением. Я тоже люблю потрогать воду, хотя она просто ледяная. Всего 2-3 градуса, как в святом источнике. До третьего, самого большого каскада, доходят лишь единицы, так как подниматься к нему нужно практически по отвесным скалам. Где-то я сам могу подтянуться, а бывает, что кто-нибудь из товарищей меня наверх вытаскивает. На такой высоте даже в июле лежит снег. Он, конечно, грязный, но не тает, потому что под ним самый настоящий ледник. Особую опасность представляют трещины, которые иногда достигают 30-50 см в ширину, да и дно палкой не прощупывается, так что не дай бог такую угодить. Риск, конечно, велик, зато когда ты уже у цели, тебя охватывает такая эйфория. С одной стороны шумит река, другой водопад. Описать словами эти чувства, пожалуй, невозможно. Любимый маршрут – Бадукские озера. «Я там был уже раз 6-7, не меньше», – рассказывает Алексей. «Доехав до определенного места на арендованной машине с водителем, мы проходим через контрольно-пропускной пункт. Но сначала нужно по висячему мосту перебраться через бурную реку. Там хоть и натянуто что-то вроде проволоки, за которую можно держаться, все же когда по мосту идет много народу, он ходит ходуном. Передвигаться нужно медленно и аккуратно, иначе если сорвешься вниз – стремительное и бурное течение унесет так быстро и далеко, что найти человека уже вряд ли удастся. Да и камни внизу не внушают оптимизма. На той стороне лесник проверяет пропуска, открывает калитку, и мы оказываемся в заповедном лесу, откуда начинается наше восхождение к озерам. Уклон практически на протяжении всего пути довольно крутой, примерно 35-40 градусов. Лес здесь смешанный. Встречаются сосны, ели, буки, дубы. Есть деревья, которые не могут обхватить даже 3-5 человек, а высоту они, наверное, метров 40-50. Попутно можно собирать грибы, а в августе в этих краях поспевает черника, брусника, голубика, малина, и еще здесь растет дикая черная смородина. Никогда не пробовали? Где-то на середине пути есть полянка, на которой специально для туристов сооружено что-то вроде стола и лавочек. Разводить костры здесь, конечно, запрещено, но культурно посидеть и отдохнуть, пожалуйста. Дальше подниматься к озерам приходится по моренному валу. Это место еще называется Королевской лестницей. Там камень на камне, камень на камне. Причем ты на них наступаешь, а они прямо под ногами движутся, так что подниматься вслепую безумно сложно. Есть и широкие глубокие расщелины, в которые легко провалиться, поэтому сопровождающему приходится контролировать каждый мой шаг. В общем, хорошая проверка на прочность. Кстати, здесь повсюду растет травка камнеломка, корни которой прорастают сквозь тончайшие трещины в камнях, со временем разламывая их и прокладывая дорогу к жизни. И нам, я считаю, с нее пример нужно брать. Первое озеро, самое маленькое, всего 80 метров в диаметре и глубиной до 4,5 метров. Берега его сложены из крупных гранитных глыб. С трех сторон, кроме восточной, берега покрыты лесом. До второго озера всего 260 метров, но поскольку дорога непростая, времени на нее уходит немало. Оно вдвое больше первого, да и спуск к нему более пологий. А метрах в 5 от берега, посреди зеркально чистой водной глади, выдается большой валун. Под надзором опытного инструктора я до него доходил и даже наверх забирался, чтобы сфотографироваться. По воде шел с опорной тростью и прямо в кроссовках. Потом на берегу переобувался, а одежду при солнечной погоде просушивал на камнях. Ощущения после таких водных процедур очень необычные. Тело как будто пронзают тысячи иголочек. До третьего, самого большого озера, всего 60 метров. Но подъем здесь очень тяжелый, и идти нужно через лес. Вода в нем чуть теплее, чем в предыдущих, и все же максимально оно прогревается, лишь до 10 градусов. Еще одно отличие. В нем удивительно прозрачная вода бирюзового цвета. Тут мы всегда делаем привал, разводим костер, кто-то берет с собой гитару, мы поем, читаем стихи, пьем ароматный чай с горными травами. В заповедной зоне за оставленный мусор предусмотрены внушительные штрафы, так что мы все всегда тщательно за собой убираем. Да и как можно мусорить в таких райских местах? Идти обратно еще тяжелее. Во-первых, все уже изрядно подуставшие. Во-вторых, велик риск сорваться вниз. Есть места, где можно оступиться и улететь в озеро. Я один раз так искупался. Дальше на пути, как шлагбаум, лежит просто огромное поваленное дерево, перелезть через которое почти то же самое, что перебраться через перевал. Деревом с двумя дуплами, пожалуй, уже никого не удивишь. Но многие ли видели дерево, у которого ствол на высоте в 2-3 метра расходится? Получается такой вот трезубец. Некоторые отважные туристы забираются и фотографируются между этими стволами. Моя мама тоже умеет очень красиво снимать. Раньше она делала фотоэтюды, участвовала в фотоконкурсах и даже занимала призовые места. Так что из каждого похода без фотографий не возвращаемся. А еще мы с ней коллекционируем камни. По дороге собираем самые красивые и на выставках покупаем. Пища для души и тела. Любим мы ходить и за грибами, продолжает незрячий турист. Правда, приходится отправляться в дремучий лес, до которого можно добраться только на внедорожнике. Всю дорогу тебя трясет и колыхает, такое ощущение, что едешь по стиральной доске. В этом лесу есть опушка, где под березовиков и под осиновиков хоть косой коси. Один раз мы набрали полный багажник, а это ведер 5, наверное. Грибы бывают весом в целый килограмм, причем, как ни странно, они не червивые. В окрестностях много достопримечательностей, в частности, святынь, например, Шуанинский храм, который стоит прямо на горе. Говорят, каким он был 1000 лет назад, таким и остался поныне. Сейчас там есть смотрители, но службы в нем проводят редко. Еще один его ровесник – Сентинский храм, построенный так искусно, что на здании до сих пор нет ни единой трещины. Рядом с ним расположен мавзолей – творение константинопольского архитектора. Здесь же в XIX веке был построен женский православный монастырь, от которого в советские времена камня на камне не осталось. Позже его восстановили, хоть и в искаженном виде. Главная ценность монастыря – фрагменты древнейших фресок, на которых современные туристы любят оставлять автографы. Завершить культурную программу можно в одном из многочисленных кафе Домбая. Здесь готовят очень вкусные хычины – национальное блюдо карачаевцев и балкарцев, хотя у обеих народностей свои секреты их приготовления. Начинки тоже бывают самыми разнообразными. Традиционные стряпают с мясом, с картошкой и сыром, сыром и зеленью. А еще предлагают аппетитный осетинский пирог. Выпекают его в духовке при высокой температуре, из-за чего образуется смачная хрустящая корочка. На стол осетинские пироги подают с пылу с жару, со сметаной или сливочным маслом. Из рассказа Алексея я также узнала, что для многочисленных туристов здесь всегда открыты двери десятков гостиниц и мини-отелей. В одном из них всего 11 комфортабельных номеров, но внутри все отделано деревом. На стенах висят пейзажи, оленьи рога, а прямо посреди кафе растет дерево. На территории есть вольер, где живет семья оленей. Их можно покормить хлебом и сфотографироваться с ними. Зимой тут наметает столько снега, что продовольствие доставляют на вездеходах. Больше никакая машина не проедет. Стоит такое удовольствие, конечно, недешево, поэтому большинство предпочитает по старинке снимать жилье у местного населения. Домбай славится и множеством других живописных объектов. Это и грозные суфруджинские водопады, своими мощными потоками, способные раздробить даже камни, и озеро Павлиний Глаз, имеющее продолговатую форму и точно ресницами, обрамленное деревьями, и Клухорский перевал, за которым проходит граница с Абхазией, и самый грандиозный из местных – Птышский ледник, и Муруджинские озера, по цвету воды названные черным, голубым, изумрудным и фиолетовым, и еще сотни чудес природы. Желающим полюбоваться этими красотами опытный незрячий турист советует пройти обследование сосудов головного мозга и, конечно же, заранее тренироваться в спортзале, чтобы не страдать от горной болезни. Ведь на такой высоте воздух разреженный, дышать тяжело, а гипоксия развивается моментально. Плюс ко всему колоссальное физическое утомление с непривычки, резкие перепады температур и очень сильный ультрафиолет. Так что к выбору одежды тоже стоит подходить серьезно. Ну и маршруты для начала выбирать самые легкие и непродолжительные. Словом, если вас вдохновил пример моего героя, собирайтесь и айда в горы. Зима пролетит незаметно, а в тех краях прозрачные озера, чистый воздух и энергетика безбрежного пространства. Анастасия Павлюченкова.